генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В селе Глебово-Городище Рыбновского района в рамках 11-го межрегионального исторического фестиваля «Битва на Воже» прошли праздничные мероприятия, посвященные 635-й годовщине победы русских войск над татаро-монголами на реке Воже. Основным событием торжества стало театрализованное представление «Как на древней Вожской земле», в котором приняли участие члены клубов исторической реконструкции. Кроме того, состоялся концерт ансамбля «Песни и пляски» воздушно-десантных войск России, а показательное выступление авиационной группы «Русские витязи» надолго останутся в памяти всех, кто прибыл в этот памятный день на историческое место.
В настоящее время село Глебово-Городище известно всей Рязанщине. Областной фольклорный праздник «Битва на Воже» проводится здесь ежегодно. Сюда приезжают люди не только с Рязани и области, но и из других городов. В рамках праздничных мероприятий под открытым небом состоялось проведение выставки и ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классов по народным промыслам. Гости фестиваля смогли принять участие в старинных играх и забавах, попробовать блюда русской кухни, а также ознакомиться с выездной экспозицией Рязанского Кремля. Одно из условий организаторов праздника – это полная реконструкция XIV века. Рядом с местом, где проходили основные гуляния, на три дня был развернут исторический лагерь, куда мог попасть любой желающий. Его основными жителями были члены исторических клубов, причем не только Рязани. Большое количество прибывших принять участие в исторической реконструкции говорит о важности празднуемого события. Самые дальние представители приехали из Воркуты, другие – из Поволжского района – Ульяновска, Саранска, Пензы, а Центральный федеральный округ был представлен в полном объеме. Многие приезжают сюда на торжества уже не первый год. Так, представители Рязанской областной федерации исторического фехтования принимают участие в празднике уже в 10-й раз в этом году в числе организаторов фестиваля.
У нас полная реконструкция 14 века. Если вы зайдете в наш лагерь, вы действительно сможете познакомиться с тем, как жили наши предки в 14 веке. Можете посмотреть, в чем они спали, из чего ели, на чем готовили. Мы с удовольствием любому желающему можем показать также процесс качества тканей, плетения, тесьмы на дощечках.
На протяжении всего времени фестиваля исторические клубы не только показывали свои способности на поле в рамках реконструкции битвы на Воже, но и устраивали соревнования по фехтованию на мечах, как индивидуальные, так и командные. Соперничали клубы и по метанию копья, и стрельбе из лука. Кроме этого, в небольшом лагерном городке проходили семинары по народному костюму под качеству. Ведь абсолютно все наряды участников из натуральных материалов, выполненные по историческим аналогам. Соревновались клубы даже по аутентичной кухне, предлагая мастер-классы для всех желающих. Каждый клуб, принимая участие в фестивале, старался внести что-то новое и интересное.
Очень дорого то, что я был на этом месте, особенно, знаете, ночью, когда очень много звезд в небе, выходишь к стеле сюда, к памятнику, и просто минут 15 можно посидеть, послушать тишину, очень-очень бодрит, очень здорово, уходишь умиротворенный и благостный.
Перед началом торжественной части участники исторического фестиваля и гости, прибывшие почтить память тех, кто защищал нашу землю 635 лет назад, отслужили литию во славу русского воинства. Возглавил богослужение митрополит Рязанский и Михайловский Павел. По его окончании владыка обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. Он выразил надежду, что и в следующие поколения память о славном подвиге русского народа не будет забыта, что люди, зная о своих корнях, о своих традициях, о своей богатой истории, будут дорожить своей родиной, будут любить землю, где они родились, и всегда придут на ее защиту, если ей будет грозить опасность.
Хочется пожелать, чтобы мы помнили прошедшие времена, учились на примере наших предыдущих поколений и приумножали славу нашего народа и нашего Отечества. И пусть нам во всем этом будет помощником сам наш Творец и Господь, Спаситель наш. С праздником всех вас!
Рязанская многострадальная земля за время своего существования видела массу кровопролитных баталий. Это и междоусобные войны, и периодические набеги литовцев с запада. Но никогда так жестоко не разоряли рязанские земли, как во времена татаро-монгольского ига. Победа на Воже укрепила веру народа в то, что можно победить врага и избавиться от татарского ига. Битва явилась предпосылкой к объединению разрозненных русских княжеств. Позволило в последующие два года собрать объединенные войска и победить татар на Куликовом поле. Недаром победу на Воже называют генеральной репетицией Куликовской битвы. Эти два исторических события показали, что жестокому владычеству татаро-монгольских завоевателей приходит конец. Эти победы заставили известного врага русичей отказаться от намерения покорить всю Европу.
Битва, произошедшая 635 лет назад, показала всему миру, что русский народ, его могучий дух нельзя сломить и уничтожить. Она показала единству силы русского народа, хорошую боевую подготовку московских полков, высокий патриотизм русских людей.
В завершении официальной части к памятной стеле в честь победы русичей над монголо-татарами в 1378 году были возложены гирлянда и живые цветы.
Все повторяется, все возвращается на круги своя. Чтобы не повторять предыдущих ошибок, нужно показывать молодому поколению такие вещи, откуда мы родом вообще, откуда род наш произошел. Я думаю, что детям нужно это знать.
Приехали для того, чтобы посвятить ребенку в истории России. Чтобы она знала нашу историю и гордилась нашими ратными боевыми подвигами.
А вы из Рязани или откуда?
Нет, из Москвы.
Из Москвы. А как вы узнали об этом мероприятии?
У меня муж из Рязани.
Та битва для меня лично очень интересной является. Почему? Потому что сам я сторонник не кавалерийских атак, а именно грамотного выманивания, грамотного сидения, грамотной обороны и удара в нужный момент, что русские войска здесь и продемонстрировали. В общем-то, ордынцы попались на чем? На своей нетерпеливости. Наши войска вынудили их переправиться через реку Вожжу, а на площадке, где нет простора для кавалерии, в общем-то, ордынское войско не так сильно.
Основным событием праздника стало театрализованное представление «Как на древневожской земле», в котором приняли участие члены клубов исторической реконструкции. Более 6 столетий отделяет нас от исторических событий на реке Вожа. В 1378 году, 11 августа, татары под руководством Мурзабегича переправились через Вожу. Они рассчитывали окружить и уничтожить русские войска. Не дрогнув, встретили врага наши воины. Враг был разбит, убит и сам Бегич. Произошел перелом в морально-психологическом настрое широких масс русских людей. Русские начали осознавать свою силу.
Вперед, русы храбрые, вперед!
Мне сегодня довелось сыграть скромную роль князя Дмитрия Ивановича Донского, на коняшке по полю скакать, воодушевлять войска и посылать их в бой. Этот фестиваль для нас не первый. Мы стараемся ездить сюда регулярно, насколько нам позволяют наши средства, наши доходы. Участвуем в данном мероприятии и в показательных выступлениях, и в боевой части, то есть проведение исторического турнира по историческому фехтованию.
Сражение – это просто жемчужина всего праздника. Очень многие люди приезжают сюда как раз только для того, чтобы посмотреть инсценировку нашего сражения, нашей битвы на Воже. Я думаю, что в этом году всем мы смогли угодить. Но в любом случае это судить не нам, а зрителям.
Вожская битва показала всему миру военный и государственный гений великого полководца Дмитрия Донского, который сумел убедить русских князей забыть междоусобицы, обиды, вражду и объединиться для защиты своей родины. Даже спустя 2 года после Вожской битвы хан Золотой Орды Мамай не решился идти на Москву, известной ему и его воинам губительной Рязанской дорогой, а взял гораздо южнее, хотя путь там был не из лучших. Но и на Куликовом поле в 1380 году наши воины достойно встретили его и нанесли сокрушительное поражение.
Прошло не так много времени, как была образована Скопенская епархия. В начале октября исполнится ровно 2 года. Однако, несмотря на этот короткий срок, было сделано очень многое. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Сретенский храм города Скопина получил статус кафедрального собора. Именно в нем сегодня совершаются архиерейские богослужения. И именно он является главным духовным центром всей новообразованной епархии. Сегодня собор переживает период своего возрождения после лиха. Верующие надеются, что совсем скоро он будет принимать на молитву людей в своем былом великолепии. Кроме этого, совсем недавно в епархии был освящен храм в честь небесного покровителя всей Скопинской земли, священномученика Игнатия, который в тяжелые годы гонений на церковь был епископом старинного города и отдал свою жизнь за веру в Бога. О жизни Скопинской епархии сегодня мы расскажем в нашем следующем материале.
Сам город Скопин имеет большую историю и славные традиции, своими корнями уходящими вглубь веков. Впервые этот город упоминается в исторических документах за 1597 год. За долгие столетия на этой земле было возведено множество храмов и основано немало монастырей. Лишь об одной странице богатой истории Скопина хотелось бы забыть – о тяжелом времени безверия в советские годы. По разным обстоятельствам именно тогда была создана в городе кафедра. С 1926 по 1936 годы здесь существовало Скопинское викариатство Рязанской епархии. Реалии того тяжелого времени обосновывали практику управления местной паствой викарным епископом, как правящим архиереем. Именно по этой причине Скопинскую и Шацкую епархию решено было вновь образовать. После 70 лет гонений на церковь действующих православных приходов в самом городе осталось всего 5. Самый значимый из них – Сретенский храм, который сегодня является кафедральным собором. Он был выбран таковым из-за своего удобного расположения в центральной части города, и по вместимости он значительно превосходит другие церкви.
Храм построен в конце 18 века, в 80-х годах 18-го столетия. Первоначально был построен четверик, центральный алтарь, позже была построена колокольня, их соединила трапезная часть. Как и другие многие храмы, в годы лихолетия он был закрыт, использовался под склад. И в 90-х годах активно началось восстановление. Был сделан определенный этап восстановительных работ, но, к сожалению, еще не все сделано, что хотелось бы нам сделать, чтобы храм предстал перед всеми входящими в него в прежнем своем великолепии.
Сейчас Сретенский храм переживает активную фазу реставрации. Восстановление исторического облика храма будет идти постепенно и займет продолжительное время, ведь проект реконструкции формировался на основании исторических документов, актов, рисунков и фотографий. Сейчас в этом храме действует только левый предел в честь апостолов Петра и Павла. А центральная часть собора требует серьезных восстановительных работ. Она закрыта сегодня для глаз верующих, но то, что уже сделано, можно наблюдать в алтарной части левого предела и при входе в собор. Это красивые настенные росписи, выполненные современными мастерами. Витиеватые узоры обрамляют образы почитаемых в народе святых и подвижников веры. Некогда утраченное внутреннее благолепие постепенно начинает возрождаться.
Я думаю, что в кафедральном соборе, так же, как и было раньше, центральный предел в честь Сретения Господня будет освящен, правый в честь святителя Николая и левый в честь святых апостолов Петра и Павла. Я думаю, что там никаких изменений не планируется. Собор будет восстанавливаться так, как он выглядел, так, как он действовал до того момента, когда он был закрыт.
За время учреждения епархии в Скопине появились и новые храмы. Так, в Доме престарелых была освящена церковь в честь святых сестер Марфы и Марии, а недавно на архиерейском подворье при Свято-Духовом мужском монастыре, образованном в 2012 году, был освящен храм в честь священномученика Игнатия Скопинского, небесного покровителя города. Он был репрессирован в годы советской власти. В основном в то время люди страдали за отказ отречься от веры. Подвиг русского народа тогда был не так заметен, но он открывается сейчас, спустя почти столетие. Рассекречены документы, которые рассказывают о многих исповедниках и мучениках, которые не отреклись от веры даже ценой собственной жизни. Сейчас к священномученику Игнатию в молитвах прибегают многие люди, а он помогает тем, кто обращается к нему с чистым сердцем.
Подвиг священномученика Игнатия епископа Скопинского заключался в том, что он до конца остался верен не только Христу, но и сохранил связь с Русской Православной Церковью, хотя со стороны обновленческого обновленческого движения было очень много предложений, чтобы он перешел на их сторону, но священномученик оставался верен в своих убеждениях, поэтому неоднократно подвергался ссылкам, тюремному заключению и на Соловках закончил свою жизнь. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие гонения и испытания, он не предал ни Христа, ни нашу русскую церковь.
Поскольку канонизация подвижника есть свидетельство церкви, что прославляемый человек угодил Богу, то его жизнь и подвиг предлагаются верным чадам церкви для назидания и подражания. Жизнь и подвиг мучеников первых веков протекали перед глазами христианской общины. Во время же гонений в 20 веке власти предприняли все возможное, чтобы жизнь подвижников имела наименьшее, насколько это возможно, влияние на народ, и сделали практически потаенными обстоятельства следствия, заключения в тюрьме и мученической кончины. Сейчас, просматривая на страницах жития сохранившиеся материалы следственного дела, становится очень страшно и не верится, что это делали люди, хотя их вряд ли можно назвать людьми, ведь они ни во что не ставили человеческую жизнь. Тяжелые страдания пришлось претерпеть и священномученику Игнатию, епископу Скопинскому. Он был викарием Рязанской епархии, и память о нем в сердцах верующих людей жива до сих пор.
Он был епископом Скопинским, поэтому это глубоко символично, основание Скопинской епархии и наша память об этом священномученике, который служил, жил, подвязался в нашем родном городе. И я думаю, что те меры, которые мы сегодня принимаем по увековечиванию памяти новомучеников и российских новомучеников, исповедников, всех тех подвижников, которые пострадали в городе и богоборческих гонений. Вот это вот один из шагов по их увековечению. У нас и в других районах совсем недавно была освящена в Сараевском районе часовня в честь священномученика Арефа Сараевской. Почитается Михаил Благиевский, другие священномученики, Феоктист Александр Невский. Мы стараемся, чтобы память об этих святых была жива в нашем народе, чтобы их знали верующие люди. Устанавливаем поклонные кресты, памятные доски, освящаем храмы и часовни с тем, чтобы эти святые покровители за нас предстательствовали пред Богом, и верующие люди знали о них и могли к ним обратиться, попросить их помощи и заступления.
На данный момент епархиальное управление находится при монастыре Святого Духа, где уже ведутся богослужения в храме священномученика Игнатия Скопинского. Когда-то эта обитель блистала своим великолепием и величественным главным собором. В советские годы многое было разрушено, собор переделан, а монастырские постройки преобразованы под иные нужды. Так здесь долгое время располагался детский дом, позднее коррекционная школа для детей. Когда решением местных властей в прошлом году монастырь был возвращен православной церкви, духовенство епархии получило возможность войти в эти святые стены. И тогда же в первую очередь решено было благоустроить одно из помещений под храм, чтобы можно было совершать богослужение, а люди получили возможность сюда приходить, возносить свои молитвы Богу.
Здесь зарегистрирован на данный момент не монастырь, а архиерейское подворье, но уже первые иноки, первые монахи здесь живут, несут свое послушание, совершают богослужение. Я думаю, что со временем архиерейское подворье будет преобразовано в Свято Духов мужской монастырь города Скопина. Я думаю, в ближайшие годы, скорее всего, будет располагаться здесь епархиальное управление в Свято Духов монастыре. У нас есть еще здание бывшего Скопинского духовного училища, но оно очень большое по размерам и требует капитального ремонта, реставрационных работ широкомасштабных. Я думаю, что со временем, когда все это будет приведено в надлежащий вид, епархиальное управление разместится в стенах бывшего Скопинского духовного училища.
Скопинскую епархию маленькой не назовешь. Ее состав входит 7 крупных районов Рязанской области, в которых действует более 100 приходов и располагается 5 крупных монастырей. Среди них обитель Дмитрия Солунского и Вышинский Успенский монастырь, известные всему православному миру. Что касается численности населения, то только в одном Скопинском районе проживают более 60 тысяч человек, и каждый нуждается в духовной помощи и поддержке. С момента образования новой епархии осуществлять это важное для церкви дело стало намного легче. Как было сказано предстоятелем Русской Церкви, образование митрополии и учреждение новых епархий продиктовано самой жизнью, в первую очередь требованиями к возрождению православной веры в нашем народе на этом труднейшем этапе исторической жизни всей Святой Руси. Определяющий фактор – это забота о потребностях верующих в тех местах, где не хватает храмов и священников. Церковь, архиереи, священники должны быть ближе к народу. В Скопинской епархии духовенство придерживается этих понятий. Храмы строятся и восстанавливаются, а это означает, что приходы увеличиваются, становится больше священников, и люди получили возможность приходить в любой момент в храм не только вознести свои молитвы Богу, но и для того, чтобы получить грамотный духовный совет и наставление.
На этой неделе, 14 августа, начался Успенский пост. Он продлится всего 2 недели, а дошел до нас с древних времен христианства. Начинается пост с празднования происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Это торжество в народе называют еще янтарным или медовым спасом. Начало этого торжества относится к IX веку, а в XII-XIII веках он утвердился во всех православных церквях по всему миру. Центром Успенского поста считается праздник в честь преображения Господня, а заканчивается он торжеством Успения Божьей Матери. По преданию, этим постом церковь призывает верующих к подражанию Богородице, которая перед оставлением своей земной жизни непрестанно пребывала в посте и в молитве.
Последний месяц уходящего лета – время, изобилующее плодами земными и неповторимыми красками природы. И это время церковь призывает верующих посвятить Богу молитве и воздержанию. Про Великий пост сейчас знают все, и даже некоторые нецерковные люди пытаются его соблюдать. А вот услышав о прочих, особенно о тех постах, что соблюдаются летом, многие недоумевают, в чем смысл такого частого отказа от удовольствий. Всякий пост, по выражению известного деятеля церкви протоиерея Александра Шмемана, светлая печаль, но к Успенскому посту это относится в особенности. О нем уместно сказать «небесная печаль». Быть может, именно он помогает лучше всего осознать сущность поста как такового, потому что наилучшим образом пример постничества является верующим Пресвятая Дева. Эти дни необходимо провести в тихости, смирении, в кротости, снисходительности друг к другу и в любви. Это будет самой лучшей жертвой для прославления Матери Божией, в честь которой Святая Церковь и установила этот кратковременный, но строгий Успенский пост.
И сам пост, получается, и сам празднование, и вот такое стечение народа, оно, наверное, связано с тем, что люди приходят к Богу с благодарностью, благодаря за то, что вот в этом году урожай не погиб, за то, что урожай был, за то, что труды людей, хоть на огороде, хоть в поле, были потрачены не зря. То есть... Это наша благодарность Богу.
В первый день Успенского поста православная церковь празднует происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня. По преданию, с того времени, как Иисус Христос осветил крест, на котором был распят своими страданиями, в нем стала проявляться необыкновенная чудодейственная сила. О ее проявлении свидетельствует и история праздника. В Константинополе по причине болезней, часто бывавших в августе, был введен обычай ежегодно 14 числа часть животворящего древа креста 2 недели носить по городу и служить молебны для избавления людей от болезней.
Это не просто символ христианства, это орудие не смерти Спасителя, да, а это орудие спасения людей. Поэтому кресту у нас всегда придавали большое и важное значение. И все, что связано с крестом, воздвижение креста, обретение креста, изнесение, то есть происхождение честных древ креста Господня, каждый этот праздник отмечается в церкви особым образом.
Русское название праздника «Происхождение» – неверный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию или крестный ход. Поэтому в название было добавлено слово «изнесение», то есть «несение креста на руках». В день праздника во время богослужения на середину храма выносится крест для поклонения, а после богослужения совершается освящение воды и меда. В народе этот праздник получил название «Медовый спас». Прозрачным янтарем переливаются открытые банки меда. Даже воздух и тот пропитан медовым ароматом. Как хорошие хозяева, накрыв праздничный стол, ждут прихода гостей, так и верующие ждут церковного благословения на вкушение меда. Тем более, что мед – один из самых вкусных и полезных постных продуктов.
Верующие привыкли жизнь свою полностью доверять Богу, да, отдавая в руки всю свою жизнь, все свое существо, всю свою семью, всех своих родных и близких, также и труды свои, и все, что заработанное, да, люди приносят Богу, то есть отдают Богу. По ним как бы знак того, что это не нами заработано, да, а это милость Божия к нам проявленная. То есть все, как бы тем самым говоря, что все, что мое, твое.
Празднование в честь всемилостивого Спасителя – это прежде всего праздник веры, безграничное милосердие Божие. В то, что Бог по своей благости необычайно близок к человеку и готов защитить его от всяких бед и напастей. Эта мысль оказалась весьма близка верующим сердцам русских людей. С самого начала христианства на Руси русские люди знали силу горячих молитв, искреннего покаяния и подвига благочестия, и заповедь о милосердии старались сделать законом жизни. Совершая празднество в честь креста Господня, Святая Церковь возносит свои усердные молитвы Господу о том, чтобы Он силой своего креста ограждал православных христиан от всех врагов, видимых и невидимых, на всех путях их жизни.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас, что вы были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.